Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. У нас сегодняшний эфир. Впрочем, почему-то только сегодняшний. У нас так смотрит в основном только женщина, но сегодняшний эфир особенный для женщин. Мы решили сделать с Юрием Александровичем Пожидаевым. Хотя я надеюсь, что мужчины, которые нас смотрят, им тоже он будет полезен. И, может быть, кто-то из них, из этих самых мужчин, узнает сегодня свой образ вот в том, что мы сегодня будем обсуждать. Обсуждать мы будем сегодня инфантильных мужчин. Что с ними делать? Что делать, если ваш мужчина оказался инфантильным? Можно ли его поменять? Нужно ли его менять? И до какой степени инфантильность нормальна? Вот об этом мы с вами будем сегодня говорить. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Если вы вдруг оскорбитесь, узнав себя в нашем описании инфантильного мужчины, смело пишите в комментариях свое несогласие. Мы с удовольствием обсудим с вами все то, что вы написали. Ну и женщины, конечно же, пишите. Все, поехали. Еще раз призываю вас, ставьте лайки, делайте репосты, активнее комментируйте наш эфир. Юрий Александрович, слово вам.
Здравствуйте, здравствуйте, друзья дорогие. Тема такая прям, не то, что она наболевшая, а на языке она прям вот звучит, эта тема, потому что я читал недавно статистику, уже не помню, кто ее опубликовал, то, что возраст инфантильности, он продвинулся лет до 27 сейчас. То есть сейчас современный мужчина, в частности, где-то до 27 лет может чувствовать себя абсолютно спокойным, потому что это, ну, не то, что это нормальный возраст инфантильности, но то, что, к сожалению, люди сейчас очень, ну, достаточно сложно взрослеют, и особенно мужчины.
Вот, поэтому... Можно я тебя перебью сразу же? Что-то очень важную и интересную вещь сказал. Я тоже слышу такую информацию, почему... от совершенно разных людей, не только от психологов, но и от антропологов, там, социальных, да, и прочих, от философов и прочее. Знаешь, например, наверное, ее имя нельзя называть, да, в прямом эфире у нас. В общем, одна женщина с фамилией на Ша, букву Ша, ну вот, очень известный, так сказать, медийный сегодня персонаж, она, например, говорила о том, что это вовсе не является негативным, негативной информацией, то, что ты говоришь. Просто всего лишь поменялась наша жизнь, длительность жизни, ну, в целом увеличилась, да, длительность жизни в целом она увеличивается. Люди могут и должны много учиться, и именно по этой причине этот подростковый возраст, он немножко, возраст молодости ранее такой, он увеличился, ну, просто потому что незачем. Незачем идти, как в Великую Отечественную войну, к станку в 12 лет, да, и пахать, как взрослый мужик.
Прости, я вспомнил УПК. Вот, я когда учился в 9-10 классе в школе, у нас по средам и иногда по четвергам было УПК. И это был целый день, и, значит, я должен был ездить на завод имени Фрунзе, это в Самаре, и учиться. Первый год я учился на на токаря. Я токарь третьего разряда.
Да ну?
Серьезно. И, в общем, на слесаря. Слесарь – это который ремонтирует станки. Не тот слесарь, не сантехник. Потому что на слесаря это всегда с сантехником связывают. Понимаешь? И вот, наверное, так советское государство боролось с инфантильностью. Уж я не знаю. Но я представление имею немножко. Даже могу вспомнить, могу даже закрутить, наверное, резец. Токарная станка. Вот ты сейчас начал говорить про токарные станки. И все общество советское, оно как-то проходило через вот такую, ну, как сказать, через такую ковку молодых кадров. И у тебя уже было маленькое удостоверение, и ты был... слесарь или токарь третьего разряда.
Слушай, я тебе завидую очень сильно. Вот просто маленькое отступление, совершенно не по теме нашей передачи. 22 года назад, уже 22 года, или 21 год назад, 21, наверное, все-таки, да, год назад, я собирался эмигрировать в Австралию. И там, знаешь, при эмиграции нужно было такое, с палец толщиной анкету заполнить. Ну, то есть, так много-много листов, там как было несколько десятков. Ты заполняешь анкету, И за каждый ответ дается много баллов. Ну, вот. И там нужно было указать профессию, и чем круче, ну, вернее, тем, короче, востребованнее твоя профессия, тем больше шансов на то, что тебе дадут визу не туристическую, а именно та, которая тебе нужна, мигрантскую. Я указывал две профессии, это программист и финансовый консультант в области валютного дилинга. Ну, вот то, чем я занимался тогда. И, о ужас, оказалось, что слесарь или токарь имеет гораздо больше шансов оказаться в Австралии.
Вот видишь.
Чем финансист, потому что там не хватает людей, умеющих работать вот непосредственно на станках, там, с ЧПУ, предположим, да, или там, гайки крутить какие-нибудь, хотя бы работая водопроводчиком там по домам. Вот такие дела бывают. Так что у тебя очень востребованная профессия в цивилизованном мире.
Да, так что могу куда-то ринуться, заполнять анкету. Но вернемся вот к выражению этой известной дамы, которую ты упомянул. И да, и нет. Я согласен, и нет. Почему? Потому что все-таки, ну, опять, в каких-то источниках я читал, что вот это слово, этот термин инфантилизм, он был в 1864 году вроде как введен. Вот, ну, уж, по всей видимости, достаточно давно, я думаю, что задаются вопросом ученые или психологи, или вообще общество. Но, понимаешь, я согласен, что да, сейчас нужно много учиться, но сейчас такая тенденция, которую я замечаю в обществе, вот современное поколение, они не хотят получать высшее образование. Они заканчивают школу, и они учатся как-то зарабатывать. У меня достаточно много знакомых, где-то 20-23 года, это молодые в основном парни, которые они поступили в институт, потому что родители, потому что вот есть такая планка в обществе, такая установка, и они бросают эти институты, они как-то устраиваются на работу, они с этим компьютером, кто живет в Турции, кто живет на Бали, кто живет где-то еще, они как-то зарабатывают деньги, и они вообще не собираются получать какие-то, ну, какое-то образование. Они находятся в каком-то определенном потоке знаний, и профессии, и при этом, ну, в принципе, я не, ну, они с профессией, они зарабатывают деньги, но, понимаешь, в некоторых вопросах они инфантильны. Это в вопросах, например, супружества, это в вопросах построения семьи, это в вопросах воспитания детей, и они живут, ну, как бы, они живут каким-то совместным, ну, партнеры меняются, у них есть там, ну, так, сексуальные партнеры, есть просто девушки, женщины, которые живут какой-то промежуток времени, как только случаются какие-то разрывы, ну, несостыковки, они очень легко расходятся при этом.
Слушай, ну, мне кажется, что, опять же, это мое личное мнение, непрофессионально, друзья мои. Кстати, ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии. Комментарии уже есть, я их прочитаю буквально через пару мгновений. Мне кажется, что это постоянная смена партнеров, она не всегда связана с инфантильностью, а просто потому, что, знаешь, в нашем обществе сегодня можно так делать, как бы, и никто тебя не осудит. Не, и поэтому, это, как бы, и поэтому, знаешь, ну, типа, извини, пожалуйста, поэтому, как бы, ну, нафига мне жить этой теткой, если она там, допустим, не умеет яичницу готовить, да, ну, и как бы, найду другую, как бы, мужчин мало, женщин много, да, поэтому, как бы, без проблем найду другую, которая эту яичницу умеет готовить, и, как бы, ну, и все.
Ну, да, только в Китае вот с этим проблема. Там
мужчины... Китай наоборот, да.
Это мы тут вымираем все, но плюс у нас тут вот эти военные действия идут, к сожалению, да, и мужчин становится меньше. Но это один из признаков, да, то, что, к сожалению, люди не постоянно в построении личных взаимоотношений. И, в принципе, инфантильный человек, или это, ну, как инфантильность, ну, с английского перевести же легко, это детскость, да, это человек, который обладает в некоторых сферах, ну, таким детским мышлением. Это человек, у которого в некоторых аспектах его эмоциональный интеллект, он не развит. И поэтому он, особенно в семейных отношениях, почему мы говорим об этом? Потому что в рамках семейных отношений такой мужчина, он не решает те задачи, он не соответствует тем ожиданиям, которые женщина от него ожидает. Почему? Потому что есть определенные причины, почему такие мужчины нарождаются, не нарождаются, конечно, они становятся, и потом, естественно, что... А у них есть, понимаешь, они достаточно привлекательные такие мужчины. Это мужчины, они немножко нарциссы, они, в принципе, умеют очень хорошо говорить, они очень хорошо умеют себя подавать, они такие вот с метросексуальным уклоном, такие достаточно яркие. Но вот, а когда решается брать... Вопрос возникает при взятии ответственности на себя, то там проблема, потому что там за этим товарищем нужно присматривать, и ему нужно поручать. Он работает на потребление.
Я прям готов с тобой, знаешь, спорить пару часов по этому поводу, по твоих последних слов, но я обещал прочитать комментарии, которые уже поступили. Друзья, спасибо, что...
Я пожалел.
Нет. Если у нас будет время, если не забуду случайно, да, то мы с тобой поругаемся, поспорим по этому поводу, значит, взять ответственность. Диана пишет: но если я с таким мужчиной, то есть инфантильным, да, с инфантом... Кстати говоря, слово инфантильный, да, произошло от слова инфант, так когда-то называли инфант или инфанта, если в женском роде, так называли в Испании, в Португалии принцев, да, то есть тех людей, которые не были еще королями, но были такими принцами, да, принцами, маленькими детьми, по большому счету.
Принципики.
Такие принциками, да. Вот, и я, значит, прочитаю комментарии. Если я с таким мужчиной, значит, проблема во мне, пишет она. Ольга, а если самого человека это устраивает, им никому не мешает жить ни близким, и никому не мешает жить ни близким, ни родственникам? В смысле, если вы живете с инфантильным человеком, с инфантом, да, и вам, ну, как бы нормчик, да, вот это мои имеется в виду, я так понимаю.
Нормчик, она мама, он ребенок, все нормально. Всех все устраивает, они живут.
Слушай, а вот, знаешь, мне кажется, что у нас же есть, знаешь, такая тяга к тому, чтобы причинять добро. Ну вот, и...
Добро с насилием, в смысле?
Ну, как бы...
Я сейчас тебе сделаю добро.
То, о чем ты сейчас сказал, да, допустим, женщине вполне себе нормчик жить с ребеночком с таким, да? Ну вот, ей нормально, она там компенсирует какую-то там свою там личную комплексы и проблемы. Нужно ли вмешиваться в такие семьи и все-таки научать этих мальчиков, этих инфантильных мужчин быть все-таки мужчинами, скажем так?
Ну, понимаешь, если человек не осознает, если нет потребы, ты ничему не научишь. Это бесполезно все это делать. Ты приходишь со своей картиной мира и говоришь, вот так нужно. Но человек, люди уже устаканились, они так привыкли жить, и зачем им? А потом это нужно себя напрягать, это нужно что-то менять в своей собственной жизни. Это же очень тяжело. Это вот у меня есть друг, например, он всегда кладет, когда он снимает ботинки, он всегда кладет шнурки в ботинки.
Слушай, я тоже так делаю.
Понимаешь, и меня, вот я когда первый раз увидел, как-то обалдел, потому что для меня это был какой-то Копперфильд просто передо мной был. Меня, ты знаешь, вот нет бы мне научиться, потому что всегда, ведь когда шнурки длинные, это вот тает все, грязь, все остальное. И меня это злило, понимаешь? Я так подумал, я сейчас уже это все понимаю, почему там злил. И поэтому меня это злит, нежели я буду этому учиться. Я буду его стебать, я буду его высмеивать, буду придумывать всякие ему эпитеты, нежели я буду меняться. Поэтому, когда мы приходим с своей картиной мира и говорим: а не хочешь ли, дамочка, ты просто побыть женщиной, а не быть мамой в семье? Ну, ты много чего услышишь правдивого.
Вот комментарий Диана, если не ошибаюсь, да, Диана, он справедлив, что если я с таким мужчиной, значит, проблема во мне?
Нет, почему проблема? Ну, и да, и нет, разные бывают случаи. Если вы с таким мужчиной, может быть, проблема у вас, опять нужно смотреть персонально. А может быть, вы позарились на тельце, или на внешность этого человека, или на комплиментарий этого человека, или на какой-то навык этого человека. А потом, когда влюбленность пропала, когда всевозможные гормоны ослабли, и вы поняли, что ой, что-то не так, и начали бить тревогу по этому поводу, и у вас начали конфликты. Понимаете, мы же не сердцевидцы, мы не можем заглянуть вглубь этого человека. Мы же не сходим, понимаете, с каким-то таким суперприбором, который вот меряет, наблюдает. Но иногда мы ошибаемся. Мы просто ошибаемся. Мы можем доверять своей интуиции, еще что-либо. Иногда нам какие-то протеже советуют этого человека, и мы начинаем думать их мозгами. Но изначально, возможно, да, есть какая-то ошибочная установка, но вот полностью винить себя нет. Ну, человек же взрослый же женился на вас, и поэтому то, что вы выбрали его, ну, это может быть ошибкой, но не на 100% прям ваша конкретная ошибка.
Ну, опять же, как насилие в семье, иногда это проявляется уже после вступления в семейные отношения, после регистрации брака, да, все было отлично.
Это как спящий вирус, понимаешь?
Ну да, все было отлично, а потом вдруг раз, там все оказывается, что чувак монстр, но просто маньяк какой-то, или инфантилин, например, да. Я еще прочитаю комментарий один, и он как раз меня побудил вот к... побуждает к тому спору, который я хотел с тобой начать. Да?
Не забыл, да?
Я не забыл, нет, но в комментарии очень в тему. Олеся пишет, инфантильность – это когда мужчина не берет на себя или не хочет брать ответственность за семью. Ну, вот я вот...
Я не очень согласен, но не хочет. Я думаю, что не то, что не хочет, он не умеет.
Он вот не смотри. Понимает. Смотри, у меня есть знакомая семейная пара, и женщина в этой семейной паре прям годами, да, раздражала, и она считала это признаком инфантильности, то, что ее муж, например, я тебе, по-моему, даже как-то год, может, назад даже приводил пример, как-то мы на эту тему с тобой общались, он, например, она его спрашивает, что ты будешь есть на ужин, да, он такой, да мне, ну, все равно, типа, что приготовишь, ты приготовишь, или там, допустим, они идут в магазин выбирать джинсы, а им как бы тоже по барабану, да, собственно говоря, то есть, что купят, то и купят, лишь бы сидели нормально. И она считала это признаком инфантильности. Когда же я с ним на эту тему разговаривал, говорит, мне реально просто все равно. То есть, правда. То есть, совсем все равно. Вот что будет стоять на столе, то я и съем. Я как бы не гурман там, да, какой-нибудь. Не гастрономический какой-то эксперт, ничего. Мне просто плевать, что на моем столе будет стоять. Главное, чтобы это было съедобно. И касается там одежды то же самое. А это она считала это признаком инфантильности.
Я тоже, кстати, мне жена часто спрашивает, что ты будешь есть. Мне иногда лень просто думать. А я понимаю, что я сейчас что-нибудь захочу, а этого нет. Каких-нибудь, я не знаю, какого-нибудь лобстера там под каким-нибудь соусом. Или трюфелей.
Мечта моя просто.
Понимаешь, а зачем я буду этого хотеть? Я говорю, приготовь что-нибудь, я очень люблю простую еду. Если мне чего-то хочется, то я об этом заранее могу сказать, если мне чего-то хочется. Понимаешь, я думаю, что, конечно, должны быть критерии оценки всему этому делу. Вот. Кто же такой инфантильный человек? Давай попытаемся вместе определить вообще. Да, для того, чтобы... Если чуваку все равно, какие штаны... я думаю, что на самом деле не все равно. Если ему купить хипстерские тесные штаны... Понимаешь, такие вот прям вот, которые обтягивают вот все, что можно обтянуть. Я думаю, что вот жена могла бы не кряхтеть, а могла бы проэкспериментировать. Могла бы купить такие желтого цвета или малинового такие джинсы, и он бы сказал, так, у меня все-таки есть предпочтение. Нет, я не хочу такие штаны, я, наверное, хочу вот это. И вот я также в одном фильме, я помню, по-моему, «Старый Новый год» называется, там что-то вот, жена говорит, такой совет такой дает. Он там не чистил ботинки, она говорит, а ты просто отполируй один ботинок и поставь. Вот я думаю, что можно спровоцировать. В какой-то степени, да, для того, чтобы мужчина как-то, высказал, по крайней мере, свое мнение. Потому что мнение, оно всегда есть, но оно в таком спящем режиме. Серьезно, ты же есть какие-то вещи, которые ты не любишь? Например, плавающий лук в супе там, или что-то.
Я, знаешь, в моем случае я идеальный тот чувак, потому что, знаешь, я могу тебе сказать, что я не ем. Знаешь, что я не ем?
Что?
Молоко.
Во! Я приготовил молочный суп.
Нет, молочный суп я буду есть. Я не ем молоко в чистом виде, да? Все остальное, в том числе там ползающих там каких-нибудь жуков, тараканов жареных, как бы, понимаешь, вот это все с большим удовольствием.
Если ты понимаешь, что мужчина всеяден, ему абсолютно, опять с моей точки зрения, ему абсолютно все равно, но готовь то, что тебе нравится. Пусть он приобщается в твоей трапезе, вот и все.
По поводу провокации, я смотрел ролик недавно, знаешь, там вот эти короткие шорты есть, там шорты, рилсы, там клипы, вот эти где-то. В какой-то соцсети я видел, значит, такой ролик сделали, стоит, значит, женщина спиной, спрашивает своего мужчины, который как бы вот он, ну, он камера этот мужчина, да? Она его спрашивает, блины с какой икрой ты будешь? Он такой, да, с любой. Ну вот, и она ему подает, значит, блины с кабачковой икрой, там, заморской, да, а себе там с огромным таким куском, красной икры. И он такой возмутился, она ему, ну, ты же сказал, с любой, вот, пожалуйста, я себе выбрал красную икру, тебе давай кабачковую. Все, все, все нормально, все, как ты хотел. А он возмутился.
Ну, теперь он будет ученый, как кот ученый. И я думаю, что будет теперь уточнять, какая ему икра нужна. Он скажет, с китовой или там с нерки, икра с нерка или что там, осетр. Не знаю, какие там еще ценные породы рыб есть. Но по поводу критериев мы говорили с тобой, что я думаю, что бывают, конечно, некие такие завороты, которые в семье случаются, и вот иногда женщина к чему-то прикапывается. Но и опять, если она прикопалась, извините уже за это слово, такое простолюдинно-народное, если что-то ей вот не нравится, то там, наверное, или вероятнее всего, причина есть более глубокая. Потому что там вопрос даже не в тех штанах, которые она ему хочет купить, не в той еде, а есть более глубокие причины. Потому что вот это, ее раздражает вот это, а вот что-то там есть еще. Я уж прям, честно, даже не знаю предположить. Возможно, он ее не устраивает по многим и многим параметрам. Просто он устал, может быть, от него. Может быть, он перестал быть для нее интересным, может быть, привлекательным каким-то и так далее. Может быть, ей на работе нравится совершенно другой мужчина, как бы, с кем появилась эмоциональная связь. То есть она с ним общается, он такой прекрасный, все остальное. А здесь приходит какое-то непонятное такое месиво, которое даже не может сформулировать то, что он хочет поесть. И поэтому это ее раздражает. А причина, ну, как правило, она гораздо глубже и сложнее.
Я могу допустить, что причина может быть в том, что она сама инфантильная, что ей нужно готовое решение, а она не может его принять.
Ну, мы сейчас больше говорим про мужчин, поэтому не трогаем. Ну, может быть, и она инфантильная. Возможно, и такое.
Угу. Комментарий еще почитаю. И как вылечить инфантильность? Как научиться принимать решения? По сути, это, если я не ошибаюсь, люди, не умеющие принимать решения. И еще один комментарий от Виктории. Вопрос, при каких условиях инфантил может вырасти? Самый логичный ответ, что когда сам того захочет и начнет брать ответственность за себя в первую очередь. Но все же могут быть определенные условия внешней среды, способствующие взрослению.
Ну, давайте мы немножко про критерии, что ли, поговорим тогда, да, то есть инфантильный человек, мужчина, это, прежде всего, безответственный человек, да, который вообще всю ответственность, которая, ну, может отвечать только там за порядок на своем столе, условно говоря, очень такая мелкая какая-то, такая неглубокая ответственность. Или отвечать за то, чтобы он был сыт. Или отвечать там, ну, какие-то такие вещи очень-очень-очень мелкие и очень такие неглобальные. Во-вторых, это достаточно потребительское отношение к людям. То есть он, ну, относится к своей жене как человек, который дает ему благо. Она греет его, она питает его, она ухаживает за ним. Она говорит, когда ему постричь ногти, когда ему сменить носки, когда ему сходить в душ и так далее, и так далее. Во-вторых, в-третьих, такой мужчина, как правило, у него очень тесная связь с мамой, потому что обычно инфантильные мужчины – это, прежде всего, мамины дети, это мамины сыновья, они прям, ну, партии Ленин вот из одной серии, прям там такая вот пуповина между мамой и между сыном, потому что мама до сих пор является для него знаковой фигурой, и он всегда равняется на нее. Во-вторых, это, ну, достаточно эгоистичный человек, ну, в принципе, это очень похоже там, с первым признаком, о котором я сказал, да. Ну, то есть, опять все должно быть для меня. И я думаю, что этот человек, в принципе, который взращивает себя в чем-то, он достаточно интеллектуальный человек. Почему? Это как некий такой защитный механизм. Он в каких-то вопросах очень сильно разбирается, потому что, ну, там вот этот вот некий такой нарциссизм в нем присутствует, потому что ему нужно чем-то вот, ну, чем-то гордиться, ему нужно обращать на себя внимание и для своей собственной самооценки говорить, какой я неповторимый, какой я хороший, и поэтому вы все должны меня любить и все на меня работать. Ну, примерно это так.
Я уже упоминал в нашей передаче, что я по первому образованию программист, и вы знаешь, в нашей, ну, уже не в нашей, я уже давно не ассоциируюсь с этой средой, но скажу, в нашей среде программистской, кстати говоря, инфантилизм был, на удивление, очень сильно развит. То есть были парни и даже девчонки, которые были очень крутыми программерами, прям очень, ну, мега-крутыми. Но при этом в большей части остальной своей жизни они были максимально инфантильными и бесхребетными людьми.
Ну вот это, как я сказал, некоторые, какая-то одна из сторон выпирает очень сильно. Ну вот, например, да, это вот, ну, профессиональная такая деятельность. А дальше человек вообще не приспособен абсолютно. То есть он не может принять решение, ничего. Он может написать крутую программу, он может очень хорошо там, ну, что-то делать в компьютере, но в жизни вообще, ну, вообще никак не состояться. И поэтому ему нужен кто-то, кто вот его посадит, кто ему даст компьютер, кто ему скажет, сюда воткни, вот здесь электричество, здесь еда, вот тебе все обеспечение, и тогда человек этот будет работать. В остальных сферах нет. И поэтому он инфантил. И поэтому он человек, который, ну, с которым будет очень-очень сложно.
Марина спрашивает, вопрос крутой, у меня есть готовый ответ, но его, к сожалению, в прямом эфире нельзя говорить. Можно ли считать высокочувствительного и слишком пробивного в карьерном плане человека инфантильным?
Ну, я не думаю, потому что такие люди, они все-таки пробиваться в карьере, это нужно через людей перешагивать в некоторых случаях. Да, это все-таки немножко объемное такое мышление, потому что здесь нужно ну, учитывать обстановку, здесь нужно просчитывать, здесь нужно коммуницировать с людьми, здесь где-то нужно подгибаться под людей и так далее. В принципе, инфантильные люди, они достаточно ригидные. Они такие односторонние и ригидные. А все-таки пробиваться и идти вперед, ну, там много нужно чего уметь.
Слушай, ну, разве не может быть такая ситуация, когда человек является очень крутым коммерсантом, предположим, но в семейных отношениях он полная тряпка, не способен принимать решения?
Может быть такое, но можно ли такого человека... Понимаешь, я думаю, что если человек очень... Опять, если человек очень крутой коммерсант, и у него... Я сейчас пытаюсь как бы смоделировать эту ситуацию в голове. Если у него все в семье очень плохо, там такая мама у него сидит, такая очень брутальная, которая держит его... Может, но опять же... Мы сейчас говорим про карьерную лестницу. Для меня карьерная лестница – это когда есть определенный коллектив, и когда ты идешь и продвигаешься в этом коллективе. Для меня это карьерная лестница. А если ты крутой бизнесмен, ну, я думаю, что это все-таки где ты сам себя, ну, сам с собой ты работаешь, и все-таки ты движешься в каком-то более, ну, в конкретном туннеле. Может быть, вывернуться как-то, но все равно, вот когда, ну, как тебе сказать, условно говоря, я начал там печь пончики, и я очень хорошо пеку пончики, и мое производство это растет, и так далее, я совершенствуюсь в этом производстве. Но все, это опять узколинейное такое, понимаешь? Возможно, я могу подбирать персонал, но сложно мне сейчас определить, потому что это может быть какие-то... еще зависит от коллектива, который рядом с этим человеком, кто с ним. Потому что, возможно, если человек управляет бизнесом, он изначально, то там есть какие-то управляющие, которые покрывают его инфантилизм и делают вот эту всю остальную работу вместо него.
Ну, ты знаешь, я встречал, опять же, занимаясь в прошлой жизни там бизнесом, я встречал людей, которые были достаточно богатыми, обеспеченными, имеющими успешный бизнес, но они реально были... полными какими-то, ну, просто... То есть ты смотришь на него и думаешь, как вообще это возможно? Как это возможно? Оказывается, только потому, что у него есть персонал, который каким-то образом попал в эту компанию, да, и по большому счету они принимают все основные...
Ну, я тебе только сейчас сказал.
Ну, да. Ну, вот. Все сливки ему достаются.
Знаешь, это стечение обстоятельств определенное, потому что это не правило, это скорее исключение. Потому что вот мужик оказался как-то вот, ну, при... Ему повезло с людьми. И кто-то на себя взял эту ответственность, он подписывает бумаги, а кто-то принимает. Понимаешь, это можно быть формальным таким директором, ты подписываешь бумаги, а там совет какой-то директоров или, я не знаю, там кого, он, там, или главный экономист, или там какой-то зам, его друг, может быть, он принимает все решения, но а его там просто не убирают. И, может быть, даже и хорошо, что не убирают, потому что, если что, В тюрьму сядет он. Все бумаги.
Да, хотите иметь успешный бизнес, приходите в компанию, где директор инфантильный персонаж. Это бизнес-совет от Юрия Пожидаева. Прости, пожалуйста. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Помните, что в описании к ней есть две ссылки, очень важные ссылки. Первая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Он существует только благодаря тому, что вы вкладываете в нее свои деньги, и каждые 100 рублей, которые вкладываете вы, оборачиваются еще одной 1000 просмотров наших роликов в социальных сетях. Кроме того, естественно, мы свою техническую базу тоже обновляем благодаря вашим пожертвованиям, и мы без ваших пожертвований существовать просто не можем, просто по определению, да, мы не коммерческий проект. И спасибо всем тем, кто уже делает эти пожертвования, неважно, 100 рублей там, или 1000 рублей, все суммы нам очень сильно важны. А вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи». Совершенно бесплатные, это две полноценные сессии, на 100% полноценные, с нашими волонтерами, психологами, консультантами, пожалуйста. Тоже, если вы нуждаетесь, проходите, регистрируйтесь и получайте эти две самые сессии. Ну хорошо, все-таки, если так случилось, что вот мы вернемся к вопросу Дианы, например, да, которая написала в самом начале о том, что, значит, проблема во мне. Но вот если уж все-таки мы эту проблему поимели, и женились мы, вышли замуж, вернее, за инфантильного человека, ну, любим его, не хотим его бросать, что делать-то?
Ну, вообще, вы должны сразу понимать, что изменение человека – это целый процесс. Потому что сходить на пару консультаций, на какой-то тренинг, потому что сейчас очень много каких-то чудо-тренингов предлагают, вот, где там за 5 занятий, в общем, человек абсолютно обновляется, то есть рестарт происходит, и вообще, то есть вы завели человека, он в другую дверь вышел, он абсолютно обновленный. Так не бывает. Если человек 30 лет, он был таким, и, ну, он не сможет там за 2 недели прям сразу все пересмотреть. Поэтому здесь нужно терпение, оно пригодится. И годами он формировался, годами такой человек он жил, и опять. Все начинается опять с очень такого тщательного разговора, с тщательных взаимоотношений. То есть, когда вы начинаете разговаривать со своим там мужем, в частности, вы постепенно, опять, ну, смотрите, вы можете там кому-то сходить на консультацию, и вам, например, консультант или психолог скажет, все, вся ответственность на тебе, сейчас вот ты приходишь домой и говоришь ему, что все, теперь я женщина, теперь вся ответственность на тебе и так далее. Ну, в общем, вы убьете свою семью и убьете своего мужа. Все это делается постепенно, да, постепенно отдавая бразды правления, давая ему вот эту зону ответственности определенную, да, вот, ну, я не знаю, там, какая зона ответственности. Брать ребенка из сада. Например, нужно куда-то в парикмахерскую, куда-то еще, и вы оставляете его с детьми. Постепенно он вот из своей скорлупки привычной, он выходит, и вот понимаете, вам же ведь важно не забить этого человека, вам же важно не линчевать этого человека, не сделать его там испуганным и так далее, каким-то таким, ну, абсолютно, простите за это слово, задротом. Вам нужно, чтобы, ну, помочь этому человеку, чтобы он был вот настоящим мужчиной. И постепенно давать нагрузки, да, вот если я сейчас пойду в спортзал, если мне дадут очень сильную нагрузку, я там покачаюсь, побегаю, поотжимаюсь, потом я лягу, не знаю, там, надорвусь, и я больше делать ничего не смогу. Это ж так, абсолютно. Если вы хотите из толстячка, чтобы ваш муж был атлетом, ну, вы примерно представляете, сколько работы нужно совершить, нужно изменить это, и все это делается достаточно постепенно.
Угу.
Вот это нужно понимать прямо с самого начала. И опять поймите, что, в принципе, ну, инфантильность мужчины – это не приговор. Возможно, что один из первых способов – это нужно каким-то образом перерезать пуповину с мамой, с его. Потому что которая всегда на созвоне, он ей всегда подотчетен, она звонит, она спрашивает очень. И вам нужно будет вот начать эти беседы с ним, чтобы он... И опять, представляете, если вы сразу рубанете по этой пуповине топором, ну, мама приедет и вашего ребятенка заберет, потому что она почувствует угрозу.
Mm-hmm.
Вот эта сепарация. Вот я сейчас одну семью такую наблюдаю, там у них очень интересно. То есть там у жены произошел с мамой мужа конфликт, и, в общем, жена решила рубануть по пуповине. И вы даже не представляете, какие там войны. Она заставила своего мужа записывать все разговоры с мамой по телефону, вообще на диктофон, там по 40 минут. Я вот иногда он мне что-то сбрасывает, я слушаю. И я, конечно, у меня прям ум за разум заходит. Я говорю, а зачем вы это делаете? Ну вот, чтобы потом ей предъявить и так далее. Они сейчас находятся, я не знаю, в такой очень, ну, такой тяжелой войне, в затяжной. Он, бедный, мучается, потому что, с одной стороны, он понимает, что это любимая мать, которая дала ему жизнь, которые подарили ему квартиру, еще что-либо. Здесь есть жена, которую тоже он любит. И он, вот он как, помните Моргунов, Вицина, Никулин, он как этот вот бедный Вицин, который трясется между Моргуновым и Никулиным и не знает, к кому припасть. Потому что то одна сторона его оттягивает ближе, то другая сторона оттягивает ближе. Но сейчас они там заблокировали все номера. Там не... И так, ну там прям вот война войной, понимаете? Не нужно допускать, поэтому нужно все сделать постепенно, потому что это ни к чему хорошему не приведет. К неврастении, к депрессиям и к всяким нервным расстройствам приведет абсолютно точно. Потому что его жена она перестала спать, она начала терять волосы, у нее начались всякие женские проблемы и так далее и тому подобное.
У меня есть крутая история по этому поводу, кстати говоря. Я тоже ее неоднократно в «Формуле семьи» уже упоминал. Это реальная история. Женщина там одна из церкви. Она такая, знаешь, бой-баба была, в хорошем смысле слова этого. Не, ну, она такая, знаешь, очень предприимчивая, очень такая энергичная, очень прям такая... Она занималась бизнесом очень успешным. И она влюбилась в мужичка такого совершенно, ну, просто вот никакого. Ну, просто никакого. Никто не мог понять вообще, в чем, как бы, ну, в чем прикол, да, что она вот влюбилась в этого мужика. А он такой совсем простой, ну, вот, небогатый и очень-очень инфантильный. Она в него влюбилась. Все отговаривали ее от этого, но она как бы, ну, блин, я люблю его, что? Ну, вот. И когда они поженились в итоге, она, знаешь, с ее слов опять же, она говорит, я готова на его ошибки. Ну, то есть я готова на его ошибки. И она, как ты говоришь, сейчас помалеху постепенно подводила к тому, чтобы сам принимал решение. И самое интересное, даже понимая, что он принимает ошибочное решение, она не мешала его решение принимать. Ну, вот. И они потом вместе несли ответственность за принятое ими решение. И вот так постепенно, помаленьку, за пару-тройку лет мужик просто настолько сильно раскрылся, настолько сильно изменился, что его было не узнать. Абсолютно.
Ну, это надо отдать должное женщине, она грамотно поступила. Она поступала грамотно и с терпением, потому что естественно, что... Ну, помнишь эту известную сказку, как там мужик и медведь, там что-то корешки-вершки, и там как медведь помогал там пшенице расти, там он дергал ее. Ничего хорошего из этого не получается. Вот у некоторых женщин не хватает терпения, потому что они начинают мужчину упрекать. Вот он не хватает, и они начинают его пилить. Вот эта вот бензопила дружба, она постоянно, вот ты опять не смотрит. Вот. А мужчина, когда ему раз сказали, два сказали, мужчина должен понимать конкретно, что ему делать. Вот ему дали, вот ему говорят, сходи в магазин, купи то, столько, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот тебе список. Все, он пошел, это купил. Или, например, говорит, вот у нас там нет вот этого. Надо полку повесить. Все, он задачу понял, он ее повесит. Если тебе это нужно. А потом, когда, ну, опять нужно время, нужно подождать, а потом, ну, начинается этот пилёж. Я так и знала, что ты ничего не повесишь. И... Ну, вот этого терпения нет, вот эти упреки. Когда мужчина в упреках живет, ничего хорошего не бывает, потому что женщина не благодарит его. Женщина, ну, не проявляет вот это вот такта по отношению к мужчине, уважение. А уважения нет, ну, ничего не будет. Потому что мужчине нужно помочь раскрыться. Ты хорошее слово использовал. Раскрыться. Понимаешь, это вот как бутон такой определенный, который раскрывается и начинает благоухать и быть очень привлекательным и красивым. Естественно, что если мужчину тюкали, естественно, у него такая мама, естественно, там, когда не было отца или отец был вообще отстраненным, понятно, что он что-то умеет, ну, помоги ему, если ты умная, если ты молодая, красивая. Но если не справляешься, тогда иди на «Формулу семьи», обратись к консультантам, позвони, пусть тебя наставят. Но иногда тяжело одной. И нужны профессионалы, которые тебе будут в этом помогать. Помогут тебе. И вообще, кстати говоря, я вот сейчас встречаюсь с тем, что когда даже обращаются, то люди, у них есть какая-то своя правда, и они ищут именно такого себе советчика, который бы соответствовал их пониманию, который бы сказал им то, как они думают. Это очень часто я с этим сталкиваюсь. Вот или ему говоришь, вот так надо сделать. Ну, в общем, ты там типа плохой психолог, я пойду себе более удобного найду. Вам не нужен удобный, вам нужен тот, кто вам поможет.
Угу. Да, спасибо. Почитающий комментарий. Олеся пишет: сомнительно, что предприниматель может быть инфантильным, так как он принимает больше решений, чем обычный рядовой рабочий в компании. Я тут с вами категорически не соглашусь. Все ровно наоборот. Рядовой рабочий на производство принимает гораздо больше решений, чем директор этого завода. Просто ответственность у этих решений немножко разная. Ну, то есть очень разная, да? Но в реальности каких-то конкретных решений рядовой рабочий принимает гораздо больше, чем директор этого завода. Дальше идем по комментариям.
Ой, одну просто секунду. Они стоят по-разному, эти
решения. Да, просто я как сказал, уровень ответственности немножко разный, да, стоимость этих решений совершенно разная, да, но рядовой рабочих больше принимает. Мама воспитывает сыночку, потом он становится подкаблучником. Виновата сами женщины. А вот Виктория немножко спорит с нашим комментатором Свет Конец и говорит: инфантильный мужчина не тождественно каблук.
Ну, в чем опять? Ну, смотрите, не все мамы воспитывают инфантильных сыновей. Ну, нельзя так говорить оголтело абсолютно про всех. Конечно, не хватает мужского воспитания, но есть мудрые женщины, которые это понимают, и которые, ну, например, она понимает, что у нее нет мужа, что не хватает мужского воспитания. И этого мальчика там отдают в спорт. Там хороший тренер, который будет восполнять некие такие мужские качества, на которые он будет равняться, ну, в каких-то, ну, там, в поступках, в словах, еще в чем-то. Понимаете, я думаю, что есть мудрые женщины, мудрые матери, которые таких вот сопливых не воспитывают. Поэтому здесь вот говорить абсолютно про всех, ну, одинаково я бы не стал. Потому что иногда бывает семья полная, но, простите, там дети вообще, ну, ни в какие рамки. Абсолютно, да, там они абсолютно заброшенные, там отца практически нет, но он есть, но его нет, и так далее. А есть женщины, которые воспитывают достойных мужчин. И я таких мужчин встречаю. Женщина достойно воспитала. Она помогла ему быть ответственным человеком. Он достаточно рано начал работать, зарабатывать. Она ему помогала, она поддерживала ему и так далее. И так далее. Она давала ему правильные книги. Она его направляла, эта женщина. Она с ним разговаривала как со взрослым в нужное время. И он, понимаете, он вырос вполне ответственным человеком. Поэтому это не равно. Если женщина... мама одна, то обязательно будет подкаблучник. Не соглашусь здесь.
Ну, ты согласен вообще с этим тезисом? Вот то, что сказал Свет Конец, есть такое мнение расхожее, что в нашей стране очень много подкаблучников, инфантильных мужчин, именно в связи с тем, что после Великой Отечественной войны было большое, ну, много мужчин, отцов умерло, погибло, старших братьев. Воспитанием детей занимались женщины, и поэтому так много инфантильных мужчин.
Ну, отчасти да, согласен, потому что, естественно, что когда женщины все на себя несли, и, ну, опять вот, понимаете, вот чтобы так, ну, это одна из рабочих версий. Опять для того, чтобы уверенно говорить об этом, мы должны сделать какое-то исследование, выборку какую-то сделать, да, по годам и так далее, и тому подобное. Я думаю, что проблема еще и пьянство, например. Что много современных мужчин, они пьянствуют, они пьют. У нас очень большой, ну, достаточно высокий процент алкоголизации у населения. И я думаю, что мужчины, которые пьют, им не до воспитания детей. Понимаете? Хотя они есть. Здесь, может быть, разные причины, которые влияют на это. Понимаете? Ну, война, да, но война-то уже сколько прошло после войны?
Много.
Давно уже это все прошло. Хотя был Афганистан, хотя там был еще там Вьетнам. Ну, там не так много погибло. Но сейчас вот мы тоже теряем мужчин достаточно много. Я думаю, и такой фонд-то идет туда. Генофонд достаточно неплохой, простите уж. Может быть, как-то я пока что цинично говорю. Мужчины погибают там молодые достаточно, которые способны воспитывать, и которые способны зачинать здоровых детей.
Угу. Спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим о том, что делать, если ваш мужчина оказался инфантильным. Кое-какие кейсы вам уже были рассказаны Юрием Пожидаевым. И я привел реальный пример, что это работает из жизни. Это работает, это действует. Поэтому вот у вас уже есть, по крайней мере, какие-то решения о том, как поступать, что делать, если ваш мужчина оказался инфантильным, а вы этого совершенно не ожидали. Две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Пожалуйста, проходите. Можете подписаться на ежемесячный платеж всего лишь 100 рублей, но эти 100 рублей уже – это крутая поддержка для нашего проекта. А можете сделать однократный перевод, какой-нибудь комплимент нашей передаче, не подписываясь на регулярные платежи. Вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему, в том числе на тему, например, инфантильности ваших мужчин. Продолжаем. Осталось 5 минут до конца эфира.
Ну, я еще так хотел вам сказать, что если вы вдруг обнаружили, что ваш мужчина инфантильный, каким-то критерием, то не надо сразу думать о том, что его надо поменять. Потому что вы можете наткнуться на еще более завуалированного инфантила. Я думаю, что нужно помочь. Потому что, если в вашей жизни присутствует любовь, если все-таки вы любите этого человека, как вот Вячеслав рассказывал, если вы заинтересованы в этом человеке, но если вы уже замуж за него вышли, я надеюсь, что вы любите этого человека, то не нужно, понимаете, как вам сказать, не нужно ставить крест. Иногда бывает так, что вот мы что-то попытались, и все, у нас терпения не хватило, мы ставим крест на этом человеке, и мы начинаем уже с кем-то заигрывать, начинаем посматривать на каких-то других мужчин, мы начинаем, уже как-то все, отодвигаем его. Но естественно, что ваша семья распадется. Понимаете, жизнь, она такая непростая, потому что в жизни бывает и инфантилизм, и болезни разные, в жизни бывает и дети иногда рождаются тоже, простите, с разными особенностями, патологиями. Но жизнь, она непростая, неправда, аварии могут случиться и все остальное. И если мы будем так прагматично к жизни относиться, к человеку, вот как это, как сейчас машины ремонтируют. В основном машины не ремонтируют. Машины, то есть, они по диагностике смотрят, какой блок неисправен, заказывают в магазине или на заводе вот этот блок и меняют на новый. А никто сейчас эти карбюраторы не перебирает, эти подшипники, вот это вот, чтобы там все остальное. Сейчас это же нудно, это же тяжело, чтобы отремонтировать. Лучше поставить новое. И сейчас в принципе, мы этим больны, наше общество больно. И поэтому очень много и разводов, очень много огорчений, очень много вот этого использования и так далее и тому подобного. Поэтому я думаю, что вообще настоящие отношения – это тогда, когда мы на протяжении всей жизни, когда что-то вот ломается в нашей жизни, или когда изначально что-то недоделано, изначально что-то не дотягивает до определенного уровня, мы помогаем. Этот человек помогает, не знаю, женщина помогает мне, я помогаю потом в чем-то женщине и так далее. Понимаете? И вот в этом, я думаю, настоящая семья.
Угу. Вот свет в конец. Не верит, что можно внезапно оказаться инфантильным человеком. Что значит оказался? Внезапно, спрашивает он у нас.
Внезапно я имел в виду, что вы внезапно это обнаружили. То, что вы, вам озарение пришло, вы выходили замуж, он таким был галантный, было все хорошо, все. А потом вы как-то, сбой какой-то был, а потом вы раз, вы что-то почитали, вы как-то сходили, и вы поняли, что да, оказывается, он инфантильный, да, или он нарцисс, например, вообще абсолютно, и это у него патологичная такая особенность. Понимаете, вот это я имею в виду внезапно. Не то, что вы проснулись как-то. Он как-то скрывался, или он там раз так заболел, и он стал инфантилом. Да нет, конечно, просто мы не все сразу мы можем обнаружить и идентифицировать. То же самое можно выйти замуж за шизофреника и внезапно это обнаружить. Потому что иногда шизофреники, мы не можем их идентифицировать. У нас нет навыка на это. Женщина вышла замуж, молодая девочка, все остальное. А потом, когда случился какой-то, приступ, там что-то произошло с этим человеком, и мы поняли, что-то не так, да, и потом раз, и вам открылось. Оказывается, ваш муж шизофреник. Вот в этом и есть внезапность.
Да, спасибо большое. Ставьте лайки, делайте репост. Осталось несколько мгновений до конца сегодняшнего эфира. Вы еще можете быстренько какой-нибудь комментарий написать, а мы на него отреагируем. Ты знаешь, я, Юрий Александрович, все-таки считаю, что человек вполне может оказаться внезапно инфантильным, как он может оказаться внезапно насильником. Когда женщина... Вот мне даже... Просто в моем ближнем кругу такая была ситуация. Девушка вышла за прекрасного молодого человека, сына пастора, с такими рекомендациями. Знаешь, все хорошо, все круто. Прекрасный был медовый месяц у них, все было замечательно. А после медового месяца вдруг, что-то сломалось в этом человеке, и он реально превратился в семейного насильника.
Ну, я опять, смотри, ну, как сказать, ну, эта программа была в нем прописана, но не актуализирована.
Ну, да, как сказал, спящий вирус, да?
Да, вот, вот мы об этом говорили. Понимаете, поэтому вот это вот, может быть, слово не очень корректно, внезапно сейчас используется, но это есть в человеке, но сейчас оно как бы в спящем режиме. А потом раз что-то происходит, и все. Вы ему отправили его гулять с ребенком на пляж, например, он сел читать газету, и ребенок утонул. Все. И вот вы поняли, вы все просмотрели на жизнь, и вы внезапно поняли, что, оказывается, вот этот вот случай показал вам, ну, что он инфантильный человек, допустим.
Спасибо большое. На этой грустной ноте мы закончим, но у нас есть все-таки радостное к вам послание. Вторая ссылка в описании – это ссылка для того, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи». Надеюсь, тот кейс, который вам рассказывал Юра Преждаев о том, как своего мужчину научить не быть инфантильным, вам поможет, если у вас есть такая беда, скажем так. Всем спасибо, всем до свидания, до встречи в прямых эфирах.
Всего доброго, до свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.